Автомобиль. Мануэль мог бы абсолютно точно сказать им, что это была за машина. Тендерберт последнего выпуска, с автоматическим переключением передач. Мотор V8 в 300 лошадиных сил. Максимальная скорость 120 миль. Емкость бензобака 100 литров. Мануэль имел дело с автомобилями с 14 лет, а сейчас ему уже под 40. И интересовался всем, что мчится на четырех колесах, не меньше, чем теми, кто ходит на двух ногах и высоких каблуках. Читал он только автомобильный «Аргус» и рекламы женской косметики, которые лежали обычно на стойке в аптеке. В Америке он, демонстрируя свои познания, хотя бы получал удовольствие. Там вас слушают, даже если вы плохо говорите по-английски и целую вечность подбираете нужное слово. Мануэль — баск по национальности, всю свою молодость проработал в Америке, главным образом в Толедо, штат Огайо. У него и сейчас живет там брат, старший и самый любимый. Об Америке Мануэль тосковал в основном из-за брата. И еще из-за рыжеволосой девушки-ирландки, с которой он катался на лодке по реке Моми во время праздника, организованного Баской колонией. В общем-то, между ними ничего не было, если не считать, что однажды она зашла к нему в комнату, а он попытался залезть рукой к ней под юбку, но она быстро поставила его на место. Когда он жил в Толедо, у него было много любовниц, в основном женщины легкого поведения или замужние дамы. И он вспоминал о них без всякой грусти. Теперь он пытался убедить себя, что тогда был слишком горяч и нетерпелив, и что, если бы он приложил немножко усилий, Марин, как и другие, была бы его. В память о том празднике на реке он назвал ее Марин, потому что это звучало почти как Моми и походило на ирландское имя. Но как ее звали на самом деле, он позабыл. А может, она и не была ирландкой. Порою, когда вино вгоняет его в тоску, он даже начинает сомневаться, была ли она в самом деле рыжая. Дочь своей жены, девочке было 2 года, когда он стал ее папой. Он тоже нарек Марин, но все называли ее Момо или Рири. Даже школьная учительница, и он ничего не мог с этим поделать. Так вот всегда в жизни и бывает. Как бы вы ни старались сохранить корочку хлеба, у вас обязательно ухитрятся ее утащить. Мануэль не любил навязываться кому-либо со своими рассуждениями, тем более клиентам. Он по опыту знал, что владелец французской машины спрашивает вас об американской лишь для того, чтобы узнать, сколько она стоит. А техническая сторона француза не интересует. Он обычно уже заранее убежден, что с этой точки зрения она не стоит ничего. Это, естественно, не относится к знатокам. Но те и не задают вопросы, они сами задурят вам голову, расхваливая машину. Вот почему Мануэль, когда его спросили о Тендерберде с золотисто-песочными сиденьями, кратко ответил. Она должна стоить не меньше 5000 монет, сущие пустяки. Мануэль наполнил бак бензином и теперь протирал ветровое стекло. Рядом с ним стояли местные винограды Шарль Болю и агент по продаже недвижимого имущества из Солье, долговязый и худой обладатель малолитражки, который заезжал на станцию 3 раза в неделю, но имени его Мануэль не знал. Как раз в эту минуту они услышали крик. Мануэль, как и его собеседники, несколько долгих секунд стоял, застыв на месте, хотя он, пожалуй, не мог бы сказать, что это его так уж удивило. Во всяком случае, меньше, чем если бы это произошло с другой женщиной. Когда он увидел эту молодую даму, он сразу почему-то подумал, что она немножко не в себе. Может, дело тут было в темных очках ее ее немногословности. Она произнесла всего одну-две фразы, самые необходимые. Или в той немного небрежной, усталой манере во время ходьбы склонять голову на бок. У нее была очень красивая, очень своеобразная походка. Когда она шла, казалось, что ее длинные ноги начинаются у талии. Глядя на нее, Мануэль невольно подумал о раненом животном, хотя затруднился бы сказать, на кого она больше походила, на дикую кошку или на антилопу. Но явно на животное, вырвавшееся из ночного мрака, потому что под светлыми волосами дамы угадывались темные мрачные мысли. И вот в сопровождении троих мужчин она идет к конторе Мануэля. Когда они выходили из туалета, мужчины хотели взять ее под руки, но она отстранилась. Она уже не плакала больше. Она прижимала к груди раздувшуюся руку с широкой синеватой полосой на ладони. И сейчас у нее была все та же плавная походка. Мануэль смотрел на ее правильный, словно окаменевший профиль с коротким прямым носом и крепко сжатыми губами. Даже несмотря на выпачканный в пыли белый костюм и немного растрепавшиеся волосы, для Мануэля она была олицетворением изящного животного, принадлежавшего какому-нибудь господину с туго набитым кошельком. Мануэль почувствовал себя слегка уязвленным, понимая, что такую женщину ему не обольстить, да и вообще такие не для него. Но еще больше его огорчило другое. На пороге дома, рядом со своей матерью, стояла и смотрела на них девочка. Мануэль предпочел бы, чтобы она этого не видела. Ей было 7 лет, и хотя Мануэль ни на минуту не забывал, что она ему не родная дочь, он все же больше всего на свете дорожил этой девочкой. И она платила ему тем же. Она даже восхищалась им, потому что, когда у отцов ее школьных подружек что-нибудь не ладилось с мотором, они смиренно обращались к нему, а уж его руки умели все наладить и исправить. И сейчас Мануэлю было неприятно, что девочка видит его таким растерянным. В конторе он усадил даму Стендерберда у широкого окна. Все молчали. Мануэль не осмелился отослать девочку, боясь, что она на него обидится. Он пошел в кухню, достал из стенного шкафа бутылку коньяка, а из раковины чистую рюмку. Миетта, его жена, вошла вслед за ним. — Что случилось? — Ничего, я сам не знаю. Прежде чем вернуться в контору, он хлебнул коньяку прямо из горлышка. Миетта не упустила случая сказать ему, что он слишком много пьет, на что он по-баски ответил, что благодаря этому он скорее умрет, и она сможет еще раз выйти замуж. Первым мужем Миетты был какой-то испанец, о нем Мануэль не желал даже слышать. Но это была не ревность. Жену он не любил, а может, просто перестал любить. Иногда ему вдруг приходило в голову, что она наставляла рога своему испанцу, и девочка родилась неизвестно от кого. Неизвестно от кого. Мануэль налил полрюмки коньяку и поставил на обитый железом стол конторы. Все молча смотрели на рюмку. Дама из машины лишь отрицательно помотала головой. Мануэлю неприятно было начинать разговор, главным образом из-за девочки, и еще потому, что он знал, его баскский акцент вообще вызывает удивление, а в такой момент он покажется просто смешным. И тогда он решил предотвратить удар и, раздраженно взмахнув рукой, сказал: «Вы уверяете, что на вас напали, но ведь здесь никого больше не было. Вот кто был, тот и остался. Лично я, мадам, не знаю, почему вы говорите, будто на вас напали. Просто не знаю». Она смотрела на него через свои темные очки, и он не видел ее глаз. «Болю, и агент по продаже недвижимого имущества продолжали молчать. Наверное, они думали, что она эпилептичка или что-нибудь в этом роде, и им было не по себе. Но Мануэль знал, что это не так. Однажды ночью, как раз в тот год, когда он приехал во Францию, у него на станции автообслуживания под Тулузой украли сумку с инструментами. И сейчас ему казалось, хотя он и не смог бы объяснить, почему, что он опять влип в какую-то историю. «Кто-то туда вошел», — утверждала дама. «Вы должны были его увидеть, ведь вы стояли неподалеку». Говорила она так же неторопливо, как и ходила, но голос звучал четко, в нем не чувствовалось никакого волнения. «Если бы кто-нибудь вошел, мы, конечно, увидели бы», — согласился Мануэль. «Но в том-то и дело, мадам, что никто туда не входил». Она повернулась к Болю и агенту. Болю пожал плечами. «Не станете же вы утверждать, что это был кто-то из нас?» — спросил Мануэль. «Не знаю. Я вас в первый раз вижу». Все трое от неожиданности онемели и с глупым видом уставились на нее. Предчувствие Мануэля, что снова на него надвигаются какие-то неприятности, как тогда под Тулузой, еще более усилилось. Правда, его успокаивало то, что он не покидал своих клиентов все время, пока она была в туалете. Сколько это длилось? Минут 5-6. Но по наступившей вдруг зловещей тишине он понял, что и они насторожились. Тишину нарушил агент. «Может, вашей жене следовало бы увести девочку?» — обратился он к Мануэлю. Мануэль по-баски сказал жене, что Рири нечего здесь делать, да и сама она, если не хочет получить такую взбучку, о которой долго будет помнить, пусть лучше пойдет подышать свежим воздухом. Жена ответила ему тоже по-баски, что он ее просто-напросто изнасиловал, ее вдову, изумительного человека, изнасиловал, даже не сняв с нее траурного платья, и поэтому ее ничуть не удивляет, что он также поступил с другой женщиной. Но все же она вышла, уводя девочку, которая, обернувшись, переводила взгляд с дамы на Мануэля, пытаясь понять, кого в чем обвиняют. «Никто из нас троих туда не входил», — проговорил Болю, обращаясь к даме. «Не утверждайте того, чего не было». У большого тучного Болю и голос был под стать. Когда в деревенском кабачке играли в карты, его голос всегда гремел громче всех. Мануэль нашел, что Болю сказал именно то, что надо. Нечего возводить на них напраслину. «У вас украли деньги?» — спросил Болю. Дама отрицательно мотнула головой и сделала это, не задумываясь, без колебаний. Мануэль все меньше и меньше понимал, к чему она клонит. «Как же так? Ради чего же тогда на вас напали?» «Я не сказала, напали». «Но именно это вы хотели сказать», — возразил Болю и сделал шаг в сторону дамы. И вдруг Мануэль увидел, как она изо всех сил прижалась к спинке стула и понял, что она боится. Из-под ее очков выкатились две слезинки и медленно поползли по щекам, оставляя на них полоски. На вид ей было не больше 25 лет. Мануэль испытывал какое-то странное чувство неловкости и возбуждения. Ему тоже хотелось подойти к ней, но он не решался. «И вообще, снимите ваши очки», — продолжал Болю. «Я не люблю разговаривать с людьми, когда не вижу их взгляда». И Мануэль, наверное, и агент, да, пожалуй, и сам Болю, который нарочито преувеличивал свой гнев, чтобы казаться грозным, могли поклясться, что она не снимет очков. Но она сняла их. Она сделала это сразу же, словно испугалась, что ее силы заставят повиноваться. И на Мануэля это произвело такое же впечатление, как если бы она перед ним разделась. У нее были большие печальные глаза, совершенно беспомощные, Видно было, что она с трудом сдерживает слезы. И, честное слово, черт побери, без очков она выглядела еще более привлекательной и безоружной. Видимо, и на остальных она произвела такое же впечатление, так как снова воцарилось тягостное молчание. Потом, не говоря ни слова, она подняла вдруг свою раздувшуюся руку и показала ее мужчинам. И тут Мануэль, которого она с трудом различала без очков, отстранив Болю, шагнул к ней. «Это?» — спросил он. «Ну нет. Вы не посмеете сказать, что это вам сделали здесь. Сегодня утром это уже было». И в то же время он подумал. Какая-то чушь. Только что он был уверен, что разгадал подоплеку этой комедии, просто его хотят одурачить, и вот сейчас ему в голову пришел один довод, который опрокинул все. Если она, предположим, и вправду хотела заставить их поверить, что ее ранили здесь, у Мануэля, и вытянуть у него некоторую сумму, пообещав не сообщать об этом полиции, но уже он-то не попался бы на эту удочку, хотя и побывал однажды в тюрьме. Какого же черта она примчалась сюда утром с уже покалеченной рукой? Это неправда. Неистово тряся головой, она порывалась встать. Болю пришлось помочь Мануэлю удержать ее. В вырез ее костюма было видно, что на ней нет комбинации, и только белый кружевной лифчик, и что кожа у нее на груди такая же золотистая, как и на лице. Наконец она отказалась от мысли встать, и Мануэль с Болю отошли в сторону. Надевая очки, она продолжала твердить, что это неправда. Что? Что неправда? Сегодня утром у меня ничего не было с рукой. А если бы даже и было, то вы не могли бы этого увидеть. Я находилась в Париже. Ее голос снова зазвучал звонко, а в манере держаться опять появилось что-то надменное. Но Мануэль понимал, что это была вовсе не надменность, а лишь усилие сдержать слезы и в то же время выглядеть настоящей дамой. Она пристально разглядывала свою неподвижную левую руку и странный рубец на ладони почти у самых пальцев. — Мадам, вы не были в Париже? — спокойно возразил Мануэль. — Вам не удастся заставить нас поверить в это. Я не знаю, чего вы добиваетесь, но никого из присутствующих вы не убедите, что я лжец. Она подняла голову, но посмотрела не на него, а куда-то в окно. Они тоже посмотрели в окно и увидели, что Миетта заправляет какой-то грузовичок. Мануэль сказал, сегодня утром я чинил задние фонари вашего Тендерберда. Там отошли контакты. «Неправда. Я никогда не говорю неправду». Она приехала на рассвете. Он пил на кухне кофе с коньяком. И тут услышал гудки ее автомобиля. Когда он вышел, у нее было такое же выражение лица, как и сейчас, спокойное, но одновременно настороженное, напряженное. Казалось, чуть тронь ее, и она заплачет. И в то же время всем своим видом она как бы говорила, «Попробуйте-ка, троньте, я себя в обиду не дам». Через свои темные очки она смотрела, как он засовывает полы своей пижамной куртки в брюки. Мануэль сказал ей, «Извините, сколько вам налить?» Он думал, что ей нужен бензин, но она коротко объяснила, что не в порядке задние фонари и что она вернется за машиной через полчаса. Она взяла с сиденья белое летнее пальто и ушла. «Вы принимаете меня за кого-то другого?» — возразила дама. «Я была в Париже». «Вот тебе и на», — сказал Мануэль. «Ни за кого другого, кроме как за вас. Вы могли спутать машины». «Если уж я чинил машину, Я ее не спутаю ни с какой другой, даже если они похожи как близнецы. Мадам, это вы принимаете Мануэля за кого-то другого? Больше того, могу вам сказать, что, закрепляя контакты, я сменил винты, и сейчас там стоят винты Мануэля. Можете проверить. Сказав это, он резко повернулся и направился к двери, но Болю удержал его за руку. Но ты ведь где-нибудь записал, что произвел этот ремонт? Знаешь, некогда мне заниматься всякой писаниной, — ответил Мануэль. И добавил, желая быть до конца честным. Сам понимаешь, стану я записывать два жалких винтика, чтобы Феррант заработал еще и на них. Феррант был сборщиком налогов, жил в той же деревне, и по вечерам они вместе пили аперитив. Будь он сейчас здесь, Мануэль сказал бы то же самое при нем. Но ей-то я дал бумажку. Квитанцию? Да вроде того. Листок из записной книжки, но со штампом, все как полагается. Она смотрела то на Балю, то на Мануэля, поддерживая правой рукой свою вздувшуюся ладонь. Наверное, ей было больно. Не видя ее глаз, трудно было понять, что она думает и чувствует. Во всяком случае, есть один человек, который может это подтвердить. «Если она хочет доставить вам неприятности, — сказал агент, — то ни ваша жена, ни дочь не могут выступить свидетелями. Оставьте мою дочь в покое. На черта мне еще ее впутывать в эту историю. Я говорю о Пако». Пако были владельцами одного из деревенских кафе. У них обычно завтракали рабочие с автострады на Оксер. И мать с невесткой вставали рано, чтобы обслужить их. Туда Мануэль и послал даму в белом костюме, когда она спросила, где можно перекусить в такое время. Он был настолько поражен, что женщина одна путешествует ночью, да еще в темноте едет в черных очках, тогда он не догадался, что она близорукая и скрывает это. Настолько поражен, что только в последний момент обратил внимание на повязку на ее левой руке. Белую повязку в сумраке занимающегося утра. «Мне больно», — сказала дама. «Дайте мне уехать, я хочу показаться врачу». «Минутку», — остановил ее Мануэль. «Простите меня, но вы были у Пако. Они это подтвердят. Я сейчас позвоню им». «Это кафе?» — спросила дама. «Совершенно верно. Они тоже спутали». Наступила тишина. Дама сидела, не двигаясь, и смотрела на мужчин. Если бы они могли видеть ее глаза, они прочли бы в них упорство. Но они не видели их. И Мануэль вдруг окончательно поверил, что у нее не все дома, что она действительно не желает ему зла, просто она ненормальная. И он сказал ей ласковым голосом, удивившим его самого. «Сегодня утром у вас на руке была повязка, уверяю вас. Но сейчас, когда я приехала сюда, у меня же ничего не было». «Не было?» Мануэль вопросительно посмотрел на мужчин, те пожали плечами. «Мы не обратили внимания. Но какое это имеет значение, если я говорю вам, что сегодня утром ваша рука была забинтована?» «Это была не я». «Ну так зачем же вы снова приехали сюда?» «Не знаю». «Я не снова приехала, не знаю». По ее щекам опять покатились две слезинки. «Дайте мне уехать, я хочу показаться доктору».
«Я сам отвезу вас к доктору», — сказал Мануэль. «Не трудитесь. Я должен знать, что вы ему там наговорите. Надеюсь, вы не собираетесь причинять мне неприятности». Она с раздражением мотнула головой. «Да нет же!» и поднялась. На этот раз они отступили. «Вот вы говорите, будто я спутал, и Пако спутал, и все спутали», — сказал Мануэль. Я никак не могу понять, чего вы добиваетесь. Оставь ее в покое, — вмешался Болю. Когда они все вышли, впереди она, за нею агент по продаже недвижимости, затем Болю и Мануэль, они увидели, что у бензоколонок собралось много машин. Миетта, которая никогда не была слишком расторопной, буквально разрывалась между ними. Девочка играла с детьми на куче песка у шоссе. Увидев, что Мануэль садится вместе с дамой из Парижа в свою старую фрегату, она, размахивая ручками, подбежала к нему. Личико у нее было в песке. — Иди, играй, — сказал ей Мануэль. — Я только съезжу в деревню и скоро вернусь. Но девочка не ушла, а молча стояла у дверцы машины, пока он прогревал мотор. Она не спускала глаз с дамы, сидевшей рядом с Мануэлем. Разворачиваясь у бензоколонки, Мануэль заметил, что агент и Болю уже рассказывают о происшествии собравшимся автомобилистам. В зеркальце машины было видно, что все они смотрят ему вслед. Солнце зашло за холмы. Но Мануэль знал, что скоро оно снова выкатится с другой стороны деревни и будет как бы второй закат. Чтобы прервать тягостное для него молчание, он рассказал об этом даме. Верно, поэтому деревня называется Авалон Два Заката. Но, судя по ее отсутствующему виду, она его не слушала. Мануэль отвез ее к доктору Гара, кабинет которого находился на церковной площади. Доктор был старый, очень высокий и могучий, как дуб человек, уже много лет носивший один и тот же шеветовый костюм. Мануэль хорошо знал его. Доктор был неплохим охотником, как и Мануэль считал себя социалистом, и иногда одалживал у Мануэля его фрегату для визитов к пациентам, когда у его малолитражки, ведущей передние колеса, выпуск 48-го года, бывала сердечная одышка, как он это называл. В действительности же, несмотря на многочисленные притирки клапанов, у нее уже не было ни сердца, ни каких-либо других органов, и она не смогла бы своим ходом доехать даже до свалки.